Я надеюсь, вы рады той возможности, что у нас снова начинается прямой эфир с Дмитрием Высоцким. Называется он «Давайте поговорим о...» И это значит, что есть возможность у одного человека получить развернутую консультацию, а у всех остальных получить ответы на свои вопросы, если такие имеются. Звоните нам с помощью скайпа, логин там просто «Ведорадио», или пишите на сайте. Но звонки мы принимаем в первую очередь, потому что нам очень интересно вас услышать. И так ситуация больше проясняется. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот каким-то чудом просто у нас сразу же две девушки подключились, но вот я думаю, что мы пообщаемся сейчас с Еленой. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Елена, вы уже в прямом эфире, и вы вот той самой первой девушкой стали, которая к нам дозвонилась, которую нам удалось подключить к скайп-конференции. И вот Дмитрий может сейчас выслушать ваш вопрос.
Спасибо большое. Видимо, это действительно была судьба, потому что получилось все спонтанно. Я хотела спросить, если можно, по поводу предназначения. Какое можно выбрать, чтобы оказать максимальную помощь людям, и чтобы это было то дело, которое могло принести максимум помощи, которое у меня бы получилось сделать больше всего, если возможно.
Да, спасибо большое за вопрос. Вопрос достаточно объемный. В двух словах на него, наверное, не ответишь. Что-то попробуем сказать сейчас. Например, вы, наверное, знаете, что существуют варны, так называемые. В ведах такое описывается. Психологическое предназначение человека к какому-то виду деятельности. Слышали, может, такое?
Да, конечно.
Да.
Просто с ним достаточно тяжело самой определиться, поэтому хотелось бы спросить помощи или направление хотя бы выбрать.
Ну, есть варианты, каким образом можно определить. Во-первых, вам могут подсказать люди, которые не завидуют вам. То есть это вот критерий, по которому можно определить виду деятельности. У вас есть способности хорошие. То есть нужны люди, которые вам не завидуют. Где-то нужно их найти. Это могут быть либо старшие духовные, какие-то сестры или братья, вот, либо же какая-то вот группа людей, которым вместе с которыми вы какое-то служение проявляете. Вот. Эти люди, когда нет зависти, тогда люди говорят, что вот да, вот эту деятельность вам очень хорошо, у вас получается здорово это. И они обычно просят вас заниматься этим. Причем нужно знать такую вещь, что даже сначала может вам не понравиться деятельность. То есть вы, может быть, даже не будете испытывать какого-то удовольствия там, или удовлетворения до конца. Но со временем вы увидите, выполняя как бы вот просьбы ваших духовных братьев, сестер, вот. Таким образом вы можете понять, что и в развитии вкус какой-то определенный, и вы увидите, что эта деятельность начинает приносить вам удовлетворение. У вас хорошо получается делать. И люди очень удовлетворены вашей деятельностью. То есть это есть, назначается.
То есть тебя, возможно, пробовать в разных направлениях, пока не найдешь и вот с помощью кого-то не определишь истинное предназначение, так?
Да, это, во-первых, это должно быть бескорыстное служение, скорее всего. Потому что конечно. Иначе, если это какая-то корысть, какие-то вожделения наши или какие-то корыстные мотивы, то в этом случае вам самой трудно понять, насколько вы удовлетворены. Потому что, может быть, вы будете удовлетворены, например, ну, финансовым вознаграждением, там, либо же, например, почетом каким-то, либо чем-то еще. Вот. А человек, который нашел свою деятельность нашел, он, ему ничего не нужно этого. То есть это как сопутствующие вещи, финансовая сторона и там, допустим, какой-то почет, уважение людей окружающих. Человек занимается, даже может заниматься бесплатными вещами. Даже может быть, как бы,
да.
не рассчитывая ни на что, потому что это приносит удовлетворение деятельности. Понимаете, вот это надо искать просто. Вот так вот очень сложно найти. Найти это очень сложно. Нужно пробовать, нужно искать, как вы сказали, правильно. Вот. И таким образом потихонечку, вот смотрите, две составляющие. Ваше желание, ваше бескорыстие, и нужны люди, которые вам не завидуют. Вот когда это совпадет все вместе, вот, они вам подскажут, и вы сами начнете понимать это. То есть это будет постепенно проявляться у вас внутри, что именно вот эта деятельность для меня, она вот самая оптимальная, самая лучшая.
Хорошо, спасибо вам.
Хорошо,
очень простой вариант, вот, и многие люди ищут себя в разных областях.
Да.
Не думайте, что это может быть просто будет очень, да. Но надо, обязательно надо стараться, потому что именно если вы найдете вот свое предназначение, то есть та деятельность, которая вам близка, и будете ей заниматься, вот счастье вот, со стороны деятельности внешней. Деятельности, она, конечно, придет в вашу жизнь. То есть вы будете испытывать огромное удовольствие, удовлетворение от своей деятельности. Вот. Еще плюс к этому составляющую такую семейную жизнь, да, вот так вот тоже добавить. И тогда будет такой, знаете, гармония, счастье будет в вашей жизни присутствовать постоянно.
Семейной жизни еще сложнее, наверное. Но это тоже со временем. Хорошо, спасибо вам большое.
Смотрите, которая приносит какие-то напряги, неприятности какие-то, знаете. А бывает даже, вроде бы бывают какие-то неприятности даже на работе происходят. И все равно ты чувствуешь, вот ты преодолел, ты смог. Ты вот чувствуешь себя, знаете, победителем. Даже если не получается что-то у тебя там, да, в этот раз не получилось. Но у тебя есть твердая вера, что ты сможешь преодолеть это. У тебя есть вера, что в следующий раз такой, знаете, оптимизм. Есть такой здоровый оптимизм. Вот. То есть эта деятельность ваша, которая предназначена вам по судьбе, она приносит вам счастье.
Хорошо, Елена, вам спасибо за звонок и за ответ спасибо также и Дмитрию. Александр Первым написал сообщение еще до эфира, и его очень интересует вопрос вот какой. Религии учат нас любить ближнего своего, как самого себя. Если человек ничего плохого не делает, это проще. А как относиться к людям, которые совершают насилие над другими живыми существами, над своими близкими или посторонними? Александр Хакимов дает такой совет. Как только начинаете завидовать, критиковать, ревновать и так далее, громко повторяйте несколько раз подряд. «Ишавасьям и дам сарвам, все принадлежит Богу». Как видеть Бога в таких людях? Какие мысли должны быть? Вот такой вопрос от Александра.
Тут, по-моему, несколько вопросов одновременно прозвучало.
Ну вот основной вопрос, как увидеть в людях Бога и не критиковать их, когда человек видит, что они все-таки совершают какое-то насилие над другими людьми. Ну, то есть обоснованная вроде бы критика, но Александр хочет...
Да. Тут просто много вопросов одновременно прозвучало.
Да нет, вот один вопрос. Простите, да, вот как научиться?
Ну, на самом деле, в Ведах описывается, что, чтобы увидеть Бога в других людях или в других живых существах, нужно достичь положения Уттама-Адхикари. Это самое возвышенное положение среди духовных людей, стоящих на духовном пути. Это самое возвышенное положение Уттама-Адхикари. То есть только он видит всех одинаковыми духовными существами. Вот. Но мы можем предполагать, например, что да, действительно, существа духовные, хотя бы в теории знать об этом. Вот. Надо стараться даже не видеть Бога внутри человека. Нужно стараться видеть связь человека с Богом. То есть всех живых существ, всех явлений, которые происходят с Богом. Это называется образование. То есть человек тот образованный всегда видит связи между собой. То есть в этом заключается образование. Для того, чтобы человек понял, увидел связи между элементами отдельными, разрозненными, может быть, иногда даже. Вот. Поэтому сначала мы видим связь с Богом непосредственно. Пытаемся ее разглядеть. И постепенно, идя духовным путем, совершенствуя свою природу, человек начинает видеть все глубже и глубже эти связи. И в конце концов он начинает доходить до самой сути и начинает видеть духовную природу каждого живого существа. Это очень возвышенный уровень. Вот. Но как нам вести себя, например, если видим какую-то греховную природу человека также? Это значит, что мы должны просто действовать согласно своей дхарме. Есть такое понятие дхарма. Вот. Или обязанности человека. Обязанности человека означают, что он, может быть, не знает, почему или, может быть, не чувствует что-то, но просто выполняет свои обязанности, таким образом он не ошибется уже. То есть для этого нужна дхарма, то есть нужно знать свои обязанности для того, чтобы не ошибиться в этом мире. Ну вот, поэтому тоже, здесь тоже необходимо образование для того, чтобы хотя бы это узнать. Тоже нужно образование. Но это начальный этап образования, изучение своей дхармы. Вот, поэтому нужно понимать, если например, вы работаете в таких правозащитных органах, например, или в армии, то у вас одна дхарма. То есть вы должны понимать эту дхарму свою, как надо защищать людей. Если вы, например, не имеете таких полномочий, как-то по-другому, может быть, реагировать нужно. То есть нужно понять, разбираться в каждом случае конкретно. Нужно изучать, понимать. Ну вот, для того, чтобы в той или иной ситуации правильно поступать. В конечном итоге придет это понимание, как в каждой ситуации поступать. Но, например, даже люди, которые достаточно возвышенные, допустим, там преданные, которые давно занимаются духовной практикой и пытаются свои качества менять, даже им бывает тяжело иногда разобраться в той или иной ситуации. Если вы посмотрите, например, сейчас Махабхарата сериал идет, то там представлены очень возвышенные личности, такие как Пандавы, например. И вы можете увидеть, что даже они, бывают, запутываются в дхарме. То есть они даже не знают, как поступить правильно в той или иной ситуации. И для этого приходят старшие, такие как Вьясадева, мудрец Вьясадева, который может объяснить им, растолковать, как же нужно поступать в той или иной ситуации правильно. То есть вопрос дхармы, он очень сложный на самом деле. И вот это вот ваш духовный прогресс, который будет сопровождать вас в течение жизни, он будет позволять вам все лучше и лучше разбираться. То есть ситуации будут сложнее, и вы сможете в них разбираться в конечном итоге. По усложненному такому пути. Но пока мы к этому не пришли, необходимо спрашивать так же, как делают пандавы, спрашивать у старших. Вот если вы четко не понимаете свою дхарму в той или иной ситуации, нужно подойти к старшим и спросить у них, как мне поступить в той или иной ситуации, чтобы не нарушить законов Бога, чтобы это не повредило моей духовной составляющей, чтобы я смог прогрессировать при этом. То есть нужно это желание, это главное желание при любом, вот искреннее желание человека идти по духовному пути, оно именно это подразумевает. То есть если вы не знаете, вы должны получить знания. Если вы, например, даже уже находитесь, уже получили какие-то знания, уже обладаете какой-то квалификацией, но в какой-то ситуации вы запутались, вы тоже должны подойти и спросить старших, потому что это смирение. Это одно из самых главных качеств смирения. Если вы не подходите к старшим и не спрашиваете, если не можете разобраться в какой-то ситуации сложной, правильно, то как вы будете прогрессировать тогда? Потому что в любом случае духовная практика – это наука взаимоотношений, как мы уже неоднократно говорили. Если вы слушаете старших, если вы не анализируете сложные ситуации, которые приходят в вашу жизнь, то вы не будете прогрессировать. Потому что все эти ситуации связаны с вашими какими-то негативными качествами, какими-то недоработками, где-то, может быть, не хватает знаний, где-то не хватает каких-то качеств, смирения там, или правдивости, либо какого-то еще качества не хватает, терпения, может быть. Не хватает этих качеств. И работая над этими ситуациями, вот таким образом прогрессируете. В этом и заключается, в принципе, вся духовная практика, вся наша духовная жизнь. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Вот теперь мы вас хорошо услышали, и ответ был получен. А у нас есть еще один вопрос, тоже от Александра, но уже от другого. Вопрос довольно большой, здесь написано много, и тревожное письмо. Очень Александр надеется на ваш совет. Подскажите, как строить взаимоотношения с сестрой? Ей 31 год, у нее есть психические расстройства, которые она заедает всевозможными таблетками и становится токсикоманом. Постоянно спит, постоянно болеет, у нее тревожные соматические состояния, на работу ходить тяжело, ленится делать уборку по дому, в доме постоянно грязно, даже стыдно заходить. Ей постоянно плохо, так она говорит. Все ее увлечения сводятся к просиживанию времени в интернете, в социальных сетях. При этом у нее есть ребенок, дочка 11 лет, которой она не может приготовить обед. Ребенок постоянно голодный и беспризорный. Я как брат помогаю им средствами к существованию, но живу отдельно со своей семьей. Когда приезжаю к сестре, не могу, глядя на все это, не ругаться, постоянно скандалы. Я хочу донести до нее, что жить надо по уму, по совести, по справедливости. То есть жить надо правильно. Но до моей сестры это никак не доходит. Полная апатия ко всему, к своему будущему. Как мне подействовать на нее, чтобы поставить ее на путь правильный? Все мои попытки тщетны уже много лет. Что такое правильная жизнь? Вот теперь интересуется Александр. Стоит ли ей навязывать свою правду жизни? Может мне успокоиться и махнуть рукой на своих родственников? Просто помогать без нравоучений? Но если оставить все как есть, боюсь, что воспитанием ребенка заниматься будет некому. Такое письмо пришло к нам.
Да, хороший вопрос. На самом деле нужно понимать, что никто от вас не требует чрезмерных усилий. То есть вы всегда должны соизмерять свои возможности с теми, как бы, с той ситуацией, которая возникает в вашей жизни. В данном случае, может быть, естественно, вы не сможете заставить человека из-под палки делать что-то. Тем более она уже взрослый человек, она там уже... у нее какое-то есть определенное понимание, желания какие-то. Вот. Единственный вот способ, как можно попробовать исправить, это только такой, через какую-то любовь. Ну, как ваша жена, как ваша семья к этому отнесется? Это нужно много времени приложить к этому. То есть нужно отдать много времени с вашей сестре для того, чтобы это подействовало. Вот. Делайте то, что вы можете делать. Менять ситуацию в данном случае, если человек вас не слышит и не хочет слышать вас, но это просто, как говорил, извините, может быть, это грубо немножко, но так говорил Иисус Христос. Он говорил, что не нужно метать бисер перед свиньями. То есть это бесполезно. Вот какой бы ни был бы красивый бисер, свинья не оценит никогда это. То есть нужно вот соизмерять эти вещи. То есть если у вас не хватает квалификации, или не хватает сил, не хватает времени, возможности, то делайте то, что можете делать. Вот, от вас не требуется поменять ее полностью, изменить. Вот, от вас требуется только любить ее, заботиться о ней как-то по мере сил своих. Вот, может, где-то защищать ее нужно. Например, финансово защищаете ее, вот молодец вы, уже хорошо. Вот. Какие-то вещи, если вы будете говорить с любовью, поймите, вот это, как бы вот любовь, она является самым лучшим проводником в этом мире. Вот даже когда лекарства делают врачи, они там какую-то делают, кто-то в ампулах делает, там внутривенно вкалывают, или делают их в капсулах каких-то таких закрытых, чтобы горечь не чувствовать этих, либо подслащают их каким-то сахаром каким-то, там что-то еще такое, знаете, вкусненькое добавляют, чтобы человек мог это лекарство принимать без всяких проблем. То есть любовь – это самый лучший проводник любой информации. Если есть любовь, то информация проходит легко. Она не вызывает ни оскомины, ни горечи никакой. Нет желания выплюнуть обратно. Вот это если вы начнете развивать эти качества в себе больше, то вы увидите, что вас люди будут больше слушать. Что ваши наставления там или просьбы какие-то будут больше до людей доходить, они будут приняты нормально совершенно, безо всяких обид. Потому что, вот знаете, был такой мудрец Шрила Прабхупада. Однажды он пришел на нудистский пляж. Представьте себе эти толпы голых мужчин и женщин, которые наслаждаются в обществе друг друга. И сказать им, что они как собаки себя ведут. Представьте себе это. Ну, это просто нарваться на неприятности, я бы сказал бы так. Но Шрила Прабхупада мог прийти и сказать им об этих вещах. И люди собирались, одевались и шли за ним вместе. То есть это квалификация давать информацию через любовь. Через любовь мы все принимаем. Поэтому, с одной стороны, вы не должны прикладывать чрезмерных усилий, но с другой стороны, вы должны потихонечку думать, как это правильно сказать, как это правильно сделать, что нужно, какую информацию, в каком виде донести правильно. Вот. Стараться перед тем, как эту информацию доносить, настрои делать определенные. Чтобы это было, чтобы у вас там было терпение, чтобы там была какая-то любовь, желание помочь человеку искреннее, какое-то милосердие в сердце присутствовало во время того, как вы говорите эти вещи все. Вот этот настрой, он поможет вам повышать свою квалификацию. Вот надо просто каждый раз, когда вы приходите разговаривать с своей сестрой, нужно всегда вот настраиваться правильным образом. То есть настраивайтесь, думайте, о чем хотите сказать, приходите, и вот в таком настроении правильном вы начинаете давать эту информацию. При этом нужно много терпения, естественно. Вот эта ругань ваша, она никому, ну, она еще никому не помогла. То есть вы ругаетесь, вы сами видите, что толку от этого нету. Чем вы больше будете ругаться, тем меньше эффекта будет. Человек просто закрывается и все, и не слышит вас. Вот таким вот путем, долгим, может быть, таким тернистым, но этот путь, он, и, кстати говоря, не факт, что он к какому-то положительному результату приведет для вашей сестры. Но для вас однозначно это будет хорошая практика, и результат будет однозначно хороший. Спасибо большое.
Дмитрий, ну вот а не случится ли так, что когда человеку все отдаешь с любовью, человек просто ничего не хочет делать и может на голову сесть? Я не говорю конкретно об этой ситуации, но вообще как теоретически. Не получится ли так, что ну и так человек же ничего делать не хочет, а мне, для меня все делают, можно, ну, никакого стимула нет дальше, может быть, развиваться. Может быть, нужно поставить человека в экстремальные условия, чтобы он что-то изменил в своей жизни? Как вы на это смотрите?
Я на это положительно смотрю, то есть это и то, что я сказал, это правильно, и то, что вы говорите, тоже правильно. Угу. То есть, другими словами, необходимо найти этот баланс между этими вещами. Мы должны всегда, вот я всем говорю об этом всегда, когда вот даже какие-то консультации проходят у меня, всегда говорю, всегда оценивайте свои поступки или свои слова с точки зрения блага, которое вы можете человеку принести. Какое благо принесет? Потому что иногда действительно, благими намерениями выстилается дорога в ад. Это нужно знать. Если ты на голову сел, значит, вы этому человеку помогаете в ад пусть спускаться дальше. Это не уже не благое намерение. Это неправильное. То есть благо вы не принесете таким образом человеку. Поэтому всегда думайте в конкретной ситуации, думайте, как принести благо человеку. Если мать не разрешает своему ребенку играться в сарае с бочкой бензина и со спичками, понимаете, это благо. То есть она его защищает таким образом. Вот, хотя ребенок может воспринимать это по-другому. Вот, то есть она, это тоже любовь, поймите. Это тоже любовь. Хотя, вот знаете, этот ребенок там, бывает просит что-то, и сердце родителей, оно так, знаете, плавится. И хочется поступить, там хочется как-то вот, уступить ребенку. Вот, но я должен понимать, какое благо это принесет. Мой поступок, моя уступка. С этой точки зрения надо всегда исходить, смотреть. Потому что наша задача не уступать, а именно принести благо человеку. Это и есть любовь настоящая. То есть в любом случае вы должны, как родители, там, как близкие, должны помочь человеку сформироваться, помочь в его становлении. А это именно приведет к счастью. То есть он таким образом станет счастливым. Вот другого пути, к сожалению, нету. Нужно вот так вот идти. Медленно очень все это происходит. Вот. Медленный путь, но верный. Спасибо.
Хорошо. Спасибо вам за ответ. Вижу, что Анастасия нам снова попыталась позвонить, и снова сорвался звонок после того, как я добавляю ее в нашу скайп-конференцию. Так уж простите. Мы переходим к вопросу от Елены, который оставлен у нас на сайте. Дмитрий, вы с нами, да?
Я с вами.
Отлично, а то я уже переживаю, что у нас тут происходит. Вторник. Сегодня день Марса. Техника иногда подшучивает в эфире у нас. Елена пишет, будем обращать внимание на вопросы с сайта. В отношениях я нахожусь уже 3 года. Живем вместе. Меня эти отношения тяготят, но не удается прервать их. замуж я не хочу за этого человека, детей от него тоже не хочу, но почему-то все же живем вместе. Он всегда возвращает меня. Я не знаю, что делать, и не понимаю, зачем мне эти отношения. Он очень ревнив, и меня это раздражает. Постоянно пытается меня контролировать. По лекциям Олега Геннадьевича Турсунова, если отношения больше 6 месяцев, значит, это угодно Богу. Но в наших отношениях нет ни любви, ни уважения. Я слишком самостоятельна. Уже как месяц ушла с работы, чтоб Вячеслав начал проявлять себя как мужчина. Но, кажется, только оборзел. Какое-то непонятное слово, и что я стала зависима от него. Вот что это такое? Я сама концовку не поняла, но ситуация, я думаю, приблизительно понятна. Как вам, Дмитрий, такое?
Ну, более-менее понятно, да. Если женщина не хочет иметь ребенка от мужчины, значит, она не чувствует себя в безопасности с этим мужчиной. Она не готова поэтому детей заводить. Но здесь, видите, какая странная такая ситуация, когда женщина и не любит мужчину, и не хочет с ним быть, но при этом живет. Всякие события, которые в нашей жизни происходят, которые мы, может быть, не хотели бы, чтобы они происходили, но они все равно происходят. Вот, мы какие-то делаем усилия, чтобы они не происходили, но они все равно происходят. Это кармические события, какая-то кармическая связь. То есть у вас есть кармические завязки, кармические долги с этим человеком, который вы отдаете. Но главное, почему вы не можете поставить точку в этих отношениях, это потому что нет решительности. Решительность, она... Я так думаю, что она поражается в данном случае каким-то, может быть, какой-то, может быть, каким-то комфортом. Ну, какой-то комфорт есть, более-менее. Вместе живете, что такое происходит. Вот. Ну, можно что-то потерпеть, в принципе. Ну, так, вот не все устраивает, но что-то хорошее тоже есть. Таким образом, ваша решительность, она как бы не находится такой, на должном уровне. Вот когда у вас решительность перейдет в какую-то стадию определенную, что вы станете очень решительным и решительно будете настроены, вот тогда вы сможете поменять свою жизнь в этом случае. Вот. Но вы просто плывете по течению в данном случае. Ну так, не напрягайтесь особо. Что-то нравится, что-то не нравится. Вот так и живем мы вместе. Так жизнь проходит. Вот. А потом, значит, есть такая шутка была, или такой анекдот, когда говорится, что на каждом надгробии можно написать одну и ту же фразу всем людям. Так получилось. Вот в жизни так получилось. Вот человек прожил жизнь свою, ну вот так получилось. И практически под каждой могильной плитой вот эта вот надпись, она будет уместна. Вот, поэтому не доводите до абсурда свою жизнь. То есть необходимо как-то какие-то прикладывать усилия. Нужно стараться менять свою жизнь, стараться прикладывать усилия, вот, развиваться, в себе качества какие-то воспитывать. Вот эти вещи не бояться нужно. Если чувствуете, что вам тяжело, вы не получаете, вы деградируете. То есть в любом случае, тут, когда человек не чувствует... какое-то движение, когда он завис на месте, это значит, что он находится в невежестве. Невежество приводит человека к деградации. Деградации не должно в человеке быть. Он хотя бы должен, может быть, на какое-то время повисеть на месте. Но, в принципе, основная задача его – постоянно придерживаться поступательного движения вверх. Хотя бы, может быть, небольшого, такого, знаете, слабенького, но хотя бы какого-то движения вверх нужно придерживаться. Нельзя допускать того, чтобы вы деградировали, ни в коем случае. Поэтому не останавливайтесь. Можно какой-то отдых себе дать, перерыв какой-то взять на какое-то время. Но в основном надо двигаться вперед. Не тормозите. Жизнь, она проходит. Вот, чтобы не было разочарований, нужно как-то двигаться или принимать какие-то важные решения в своей жизни, уметь также. Ну вот. Вот. Поэтому мы желаем, я думаю, что всем вам удачи. Вот. Соберитесь с силами, с духом. Вот примите решение в своей жизни. Спасибо за вопрос.
Спасибо, Дмитрий, и за ответ. Есть у нас вопрос, сейчас посмотрю от кого, потому что он пришел буквально вот только что на каких-то минутах, секундах. Так, смотрим. Марина пишет: «Наконец дождалась вашего эфира. Я думаю о себе хуже, чем обо мне думают окружающие. Они видят во мне цветочек, а я понимаю, что вся моя веселость и радушие – безуспешные попытки залатать внутренний мрак. Но вместо раскаяния это вызывает цинизм и желание постоянного одобрения и подбадривания. Недавно услышала, что больше всего мне мешает жалость к себе. Согласна с этим, но не пойму, как исправиться. Просит вашего совета Марина».
Ну, ситуация у вас не уникальная. Вот вы как бы говорите даже, я чувствую, что это со мной перекликается также в какой-то мере. Где-то в какой-то, в каком-то уголке моей души там, или в душе каждого человека есть какой-то мрак всегда. Внутри, в ведах говорится, что внутри современного человека или жителя Кали-юги всегда живут две личности – божественная личность и демоническая личность. Такая-такая. То есть, или некоторые говорят, что две собаки живут. Белая и черная. Вот. И какая собака будет побеждать у вас? Ту, которую вы будете кормить. То есть, иногда не хочется что-то хорошее делать для людей. Просто берете и делаете, все. Это обязанность ваша, чувствуете. Вот. Если вам не хочется кормить, например, людей приглашать, кормить их. Или служить как-то им, помогать, заботиться о них. Просто берете и делаете это. Не для них делаете, а для себя делаете. И вы в какой-то момент поймете, что вам это начинает нравиться. Это значит, черная собака ваша, она ослабла. Вот, то есть этот процесс постепенный, медленный. Мы должны вытеснять эту темень, которая есть в нашем душе, путем наших усилий, путем образования, путем нашего искреннего желания быть с Богом. Мы его вытесняем, замещаем светом. Свет – это знание. Тьма – это невежество. То есть невежество мы должны вытеснять. Вот. И вы просто… Почему у вас такая ситуация неприятная? Почему такая вот… Ваше мнение одно про саму себя, у других окружающих другое мнение. Ну, мы привыкли лицемерить. То есть мы пытаемся подстроиться под людей, чтобы они считали нас хорошими. И часто не поступаем, как нужно поступать, например, там, или как мы хотели бы сами поступить. Вот. Но здесь есть какой-то момент лицемерия, но в духовной жизни он тоже есть момент такой лицемерия. Потому что мы, на самом деле, мы не святые люди, но должны поступать как святые. Вот это, знаете, такое есть лицемерие, но оно, это лицемерие, оно должно быть, иметь искреннее желание очиститься и стать лучше. Вот тогда это наше лицемерие, оно принесет нам пользу. Если вы просто подыгрываете или пытаетесь выглядеть неплохо среди окружающих, то тогда вы будете, наоборот, деградировать. Неправильно, надо пытаться стать лучше. Вообще просто стать лучше. Вкус появится, желание появится делать хорошие вещи. Вот это все можно развить в себе. То есть оно похоже на лицемерие, да, но это не лицемерие, это духовный путь. Вот настоящее лицемерие, оно означает, что истинное лицемерие означает, что вы опять-таки удовлетворяете свои чувства в конечном итоге. Поэтому вот не хочется, делайте. Вот не нравится, а нужно там, или наоборот, хочется, но не делайте. То есть выполняйте такие свои обязанности. Вот, изучайте эти обязанности, смотрите, слушайте. Там их много очень информации в интернете много, там, и Олег Геннадьевич давал массу, и Рузов давал массу информации, и Хакимов, и там, знаете, Таргакова, и, знаете, масса вот этих вот людей, которые уже прошли большой путь. Делятся с вами своим опытом каким-то. Слушайте их внимательно, пытайтесь также двигаться за ними искренне. Просто вот знаете, есть такое понятие парампара. В ведической культуре есть такое понятие парампара. Парампара, она переводится как цепь ученической преемственности. И знаете, мне вот представляется, что знаете, вот все люди, они как гуськом идут. След-след, след-след идут. Ну, знаете, ребенок, когда вот взрослый впереди идет, ребенку тяжело попадает след в след с папой там или с мамой своей. Потому что у него и ножки покороче, да, и иногда координации не хватает. Мы немножко ошибаемся, куда-то в сторону ступаем, но мы все равно идем за папой с мамой, понимаете? Вот так же этот парампара. Но постепенно ребенок вырастая, он начинает четко идти прямо след в след. То есть это тренировка просто-напросто. И таким образом мы идем за своим учителем след в след. А учитель идет за своим учителем. А тот учитель идет за своим учителем. И в конце концов мы все идем гуськом за Богом. След в след идем. Это называется парампара. Если человек идет след в след за своим духовным учителем, то он никогда не ошибется. Он никогда не свернет своего пути правильного. Он всегда будет идти в правильном направлении, в сторону счастья и прогресса. И помогать другим своим близким также двигаться в этом направлении. Спасибо.
Спасибо вам, Дмитрий, за эти ответы на вопросы. Я видела, что у нас был звонок в то время, когда вы отвечали на предыдущий вопрос, и я сейчас перезваниваю нашей слушательнице. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Кто у нас в эфире?
Татьяна.
Татьяна, очень приятно вас снова слышать. Какой ваш вопрос?
Я тоже, Олеся. У меня вот какой вопрос, совет хотел бы я услышать. У меня вот дочь в длительных отношениях с молодым человеком, но уже какое-то время, но мы, родители, не одобряем ее выбора. Вот, и она не хочет как бы идти против нас, и в то же время она с ним хочет быть. Вот я бы хотела спросить совета, как мне, как матери, какую позицию занять в этой ситуации?
Да, спасибо большое за вопрос. Я вам отвечу, как мой духовный учитель говорит по этому вопросу, отвечает на этот вопрос. Он говорит, что мы выбираем только один раз в жизни своей. Мы выбираем своего близкого человека, спутника жизни. То есть мужа или жену. Во всех остальных случаях мы ничего не выбираем. Мы не выбираем, у каких родителей родиться. Мы не выбираем, какие дети у нас родятся. Мы не выбираем мужей и жен наших детей. Вот. Они уже сами выберут, без нас это. То есть это их выбор. Что нам нужно сделать с этим, если мы не выбираем? Нам нужно принять нужно.
Угу.
Смириться, понимаете? Смириться — такое слово, оно ну, в данном контексте, оно не очень практичное. То есть для практики вам не очень полезно будет вот просто смириться. То есть у вас вы не сможете смириться, потому что качество смирения, оно это надо развивать в себе годами. Вот, знаете, я знаете, какую вещь скажу? Что такое смирение? Смирение – это умение быть благодарным за то, что вы имеете.
Угу.
Понимаете?
Да.
То есть ваша девочка, посмотрите, у вас, смотрите, какие варианты вообще бывают. Например, бывают там какие-то лесбийские отношения, либо бывает там девушка гуляет просто направо-налево ходит. Бывает там что-то еще много, но у вас неплохой вариант. Девушка выбрала, у нее хорошие отношения с парнем, она его любит.
Нет, не то, что она его... Я, извините, перебью, не то, что она как бы его выбрала, просто он как бы ее с детства, ну, со школьных лет, он как бы ее вот взял в свои руки, и она никак не может, она с ним пыталась порвать, но он чем-то ее держит, и она никак не может от него уйти. Вот его нет, ей плохо, он здесь, вроде как бы он ей не нравится, потому что он как бы как мужчина, он не достиг ничего в этой жизни, и в принципе, если она с ним будет свяжет свою судьбу, он будет жить за ее счет. Вот.
А вы можете быть уверенным, что если она с ним расстанется, у нее получится все хорошо дальше?
Да нет, не уверена. Вот именно, что не уверена.
Поэтому, видите, у каждого человека своя судьба.
Угу.
Она, ребенок рождается, но это, поймите, что это индивидуальная личность. Это у вашего ребенка есть своя судьба, свое предназначение, свой выбор. Он должен пройти полностью свой путь. Вы за него этот путь не пройдете никак. В любом случае, резюме такое, что дочке вашей, может быть, в большей степени нужен не ваш совет, а ваша любовь.
Вот.
Это нужно понять и стараться в этом направлении двигаться.
Мораль сей басни такова, как говорится. Самый главный вывод. Спасибо, что озвучили это. Я очень надеюсь, что мы сейчас успеем еще пару вопросов обсудить. Например, от Ольги. Ее очень интересует, Как расстаться с мужчиной, если мы уже 12 лет вместе, но не расписаны и нет детей? Но сейчас он болеет и почти не ходит. Я ему помогаю, и он зависит от меня, поэтому страшно обидеть, бросив его. Но я хочу семью и детей. Как так бросить, чтобы он не проклял меня, так как он очень злой из-за болезни, но говорит, что любит? Ну вот и такие у нас нестандартные ситуации бывают.
Ну, я не знаю. Я знаю, что есть такие истории, когда просто травят таких людей, и все. Стрихнин помогает.
Ой, это не про нас. Это не про Ольгу.
Ну, вот как-то в таком ключе у вас просто получается такой вопрос. Что же делать с этим вот обузой этой такой для вас? То есть вы хотите...
Ну, обычное желание как-то быть счастливой тоже.
Согрешить, вы понимаете, что как-то нехорошо я поступаю. Но при этом вы хотите какое-то, может быть, одобрение от старших получить, чтобы они как бы под вас поддержали. Чтобы, ну, может быть, это не настолько сильно греховно там. Но все-таки желания тоже есть. Семьи там, хорошие желания такие возвышенные. Вот. То есть видите, как получается. Бывает так, что выпрашивают эти благословения в свой адрес люди. Хотят, чтобы мы поддержали, например, людей, которые хотят совершать какую-то греховную деятельность. Вот, вы взялись уже вместе жить, то есть вы вместе уже. На самом деле веды не делают различия, зарегистрированный брак у вас, не зарегистрированный, такого нет различия. Живете вместе, значит, уже муж и жена. Вот, и существует, кстати говоря, в ведах существует много типов браков, на самом деле, если вы будете разбираться в этом, вот, то очень похож на, например, как называется так современный гражданский брак. Или он на самом деле не гражданский брак, потому что гражданский брак – это зарегистрированные отношения в ЗАГСе. Вот. Я даже не знаю, как это назвать даже такое, знаете, вот просто не зарегистрированные такие отношения. Но у ведических времен тоже такие отношения тоже были. Назывались брак ганхарвов, когда они просто... давали друг другу какие-то клятвы перед богами, и все, и жили вместе. То есть никакой не было церемонии свадебной. Не было в ней необходимости. Вот, поэтому это ваш муж, это однозначно. Вот, поэтому, по большому счету, вы должны, как честная жена, порядочная жена, должны заботиться о нем до последнего. Даже, может быть, пожертвовав своим каким-то благополучием, своим желанием иметь детей. Алло, вы меня слышите?
Да, слушаем вас внимательно.
Это, возможно, уже опять пропал я. Вот, то есть вот есть такой момент. Это самый правильный путь. Вот, если у вас нет на это сил, если вы просто не хотите как-то избавиться, то в любом случае вы будете иметь какие-то последствия негативные из-за этого. То есть это называется непорядочное, то есть не по-честному поступить, бросить своего мужа в беде. Вот. Ну, тогда делайте это более решительно, что я могу сказать. Не мучайте человека. Постепенно, знаете, бывает пластырь, когда приклеивают на рану, и там попадаются волоски. Пластырь можно быстро отрывать, а можно медленно. Поэтому медленно не нужно отрывать. Отрывайте быстро тогда. Вот, может быть, такой совет могу дать вам.
Ну, да, в общем-то, решать... самой нашей слушательнице, самой Ольге с такой ситуацией, как быть.
Ну, вообще вот по ведическим, как бы, вот и так у нас ведическое радио. Угу. Вот мы пытаемся какими-то вот ведическими канонами жить. Но лучше всего все-таки вот такой выбор терпеть нужно и заботиться об этом человеке. Он в беде сейчас и нуждается в вашей помощи, естественно.
Да. Спасибо.
Это ведический подход. Спасибо большое.
Был вопрос у нас также от Виктории, и мы сейчас тоже на него обратим внимание. Ее очень интересует, чтобы вы подсказали ей, что в ней самой не так, и какое качество ей нужно развивать, и почему, что в ней не так, что подталкивает ее мужа на обман. Вот что она пишет. Я уже знаю, когда он обманывает, и мне это уже начинает раздражать. Меня это начинает раздражать. Вот тут латиницей написано. Что за качество есть во мне, что притягивает этот его обман?
существует, в ведах описывается, что существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И самая редкая форма жизни – это форма человека. То есть форма человека позволяет душе прогрессировать и прийти к Богу непосредственно. То есть заниматься самоосознанием и вернуться опять к Богу, то есть в духовный мир. Практически это может быть последнее ваше такое воплощение, скажем так, из всех, которые миллионный раз вы воплощались в кого-то. Это может быть последнее воплощение. Поэтому говорить о том, что у вас что-то не так у вас, это уже как бы греховно так говорить, неправильно. Потому что вы получили очень благоприятную форму рождения. Вы имеете огромное количество возможностей и огромный потенциал у вас заложен. Данная ситуация, которая в вашей жизни складывается, она позволяет вам решить какие-то вопросы, свои проблемы, связанные с тем, что, например, если вас обманывают, значит, вы этим же самым занимались. То есть у вас есть такое качество, вы тоже пытаетесь кого-то обманывать. Вот. Либо кого-то обманывали, либо саму себя обманывали. Кстати говоря, женщинам присуща часто такая вот вещь, самообман. Обычно женщина живет не с мужчиной каким-то там, например, а своей фантазией. Именно отсюда возникают разочарования в этих мужчинах. То есть это называется самообман. Когда человек часто обманывает кого-то, то он не замечает, как начинает сам себя обманывать. Вот если вы видите, что вас обманывают, значит, это качество и у вас тоже есть обмана. То есть вы тоже кого-то обманываете. Посмотрите, надо наблюдать за этим. Вот. Есть целые лекции по, допустим, по качеству правдивости. Например, у Олега Геннадьевича там, в том числе есть такие лекции. Можно по качеству правдивости посмотреть, что это такое правдивость. Нужно изучать этот вопрос. Это не простое там качество, не еврей просто, да? Нет, правдивость означает, что вы находите знание в полном, то есть полное знание. Вот только тот человек, который находится в полном знании, может сказать, что он правдив. Все остальные люди, они в той или иной степени обманывают. То есть у человека есть четыре недостатка, так в ведах написано. Вот, склонность ко лжи, склонность обманывать других людей, да? Склонность подать иллюзию. Вот. Олеся, помогайте.
Вот, давно не повторяла это.
Вот.
Не могу сейчас быстро вспомнить.
Так, ну, вспомним, все скажу вам, да. Я вот, видите, тоже так спонтанно бывает, что-то вылетает из головы у меня. Плохая память. Вот. И вот эта склонность обманывать других людей, она остается с человеком. Мы и сами обманываем себя, и других обманываем всегда. Поэтому для этого мы изучаем ведические писания. Поэтому мы и читаем священные писания. Изучаем Бхагавад-гиту, смотрим, даже фильмы смотрим, допустим, по Махабхарату смотрим также для этого. Вот. Но в любом случае, в конечном итоге, только святой человек он может уже не обманывать. Вот, но вот видите, если вас это беспокоит, значит, это качество вам присуще. То есть это качество, которое вносит какой-то серьезный диссонанс в вашу жизнь. С ним надо работать тогда вам. Вот, спасибо большое за вопрос.
Спасибо, но это еще не все по теме лжи и обмана. Продолжается такой вектор у нас в эту сторону. Направление задает Лилия. Лилия нам написала. Здравствуйте, с уважением и интересом слушаю ваши передачи. Скажите, пожалуйста, а как действовать, если тебя обманывают? Долгое время, где-то лет 15, я уже не ем мясо. И человек это очень хорошо знает. И угощает меня борщом с мясом, хоть я и переспросила, есть ли там мясо. В процессе еды поняла, что попалась кожица курочки. Этот человек – это моя свекровь, и мы часто у них кушаем. Как себя вести, Лидия, в этой ситуации?
Я расскажу две истории просто. Одна история была про мусульманского святого. Вы знаете, что мусульмане не едят свинину. Потому что считается, что тот, кто съел хоть раз свинину, тот в рай уже не сможет попасть. Это был такой святой мусульманский. И он был такой, знаете, вот и некоторые люди такие вот, знаете, вот духовно продвинутые, бывают, как, знаете, вот заноза в одном месте. То есть очень много беспокойств приносят лицемерным, лживым людям. И вот такие люди, они уже устали от его присутствия, то, что он все время их разоблачает, и решили ему такую вот свинью подложить, в прямом смысле. То есть они приготовили же такое-то ему блюдо, и оно было со свининой. И накормили его. И думали, что все, вот мы сейчас мы с ним расправились, вот посмотрим, как он себя будет вести дальше после этого. Он съел это блюдо, и они потом подошли и сказали: вы знаете, что мы вот специально сделали вам свинью, подложили. Он посмотрел на них так ласково и сказал: если бы я знал, что там свинина есть, я бы есть не стал бы. А так как это сделали вы, и вы знали об этом, то весь грех того, что я съел свинину, он падает на вас. Это первое. Похоже на вашу ситуацию немножко, да? Вторая история есть про очень правдивого брахмана, который отличался правдивостью. И однажды он сидел с своими учениками, и группа юношей решили его разыграть. Они взяли белого коня, покрасили с одной стороны черной как бы краской и просто провели мимо него. И когда он уже прошел, коня уже не было, они пришли к нему и сказали: Гуруджи, ответьте, пожалуйста, здесь какой-то конь проходил? Он говорит: да, проходил. А какого он был цвета? И гуру сказал: с моей стороны был черный. Понимаете? То есть вот это качество правдивости. И вот вы всегда, если вы знаете, что вас обманут, вы слышите меня вообще? Веда радио.
Да, мы вас слышим. Мы с вами, да, вы с нами.
То есть вы должны, если вы знаете, что вас обманывает свекровь, например, подклад вам какое-то мясо, вы можете просто это не есть. Вот очень простой вопрос. Скажите: я, говорит, не могу, пока я не уверена, что вы мне не подкладываете это, я не могу ваше есть из ваших рук.
Ну, со свекровью тут сложно, так просто не скажешь. Да. Может, обидеться очень сильно как-то, сына настроить?
Нет, ничего страшного в этом нету. Потому что, во-первых, видите, она, во-первых, грех на себя берет такой большой, то, что она подкладывает вам это мясо. То есть она на себя грех берет. Это называется оскорбление, на самом деле. Вот, и за это она будет страдать сильно. Вот, из милосердия вы можете так вот поступить и сказать, что я до тех пор, пока я не буду уверен, что вы мясо не кладете туда, я не смогу есть в вашем доме. Вот, и просто так отказываетесь. Ну, грубость никаких не нужно. Просто так мягенько. Скажет: я не хочу, спасибо большое, я сыта, я недавно поела, например. Ну, в общем, как-то надо придумать это. Подумайте. Да. Потому что это странно, честно говоря, если вы знаете, что она вас подкладывает, то мясо вам, а вы все равно едите это, то это тоже странно выглядит. Вот.
Ну, может быть, это не всегда, а вот иногда так случается и расстраивает очень человека.
Хотя была такая история тоже, вот я еще одну историю расскажу, ведь это уже по одному вопросу, уже третья история. Шрила Прабхупада однажды гостил у одной богатой, был в одной богатой семье, вместе с своими учениками гостил. Это было в Индии, поэтому они были вегетарианцы, естественно, вот, и предлагали пищу Богу также. Она была освящена. Но так получилось, что в Сабже был лук, который Шрила Прабхупада не ел. И ученики, когда увидели, что в Сабже лук есть, они сказали: Шрила Прабхупада, в Сабже лук. Он так посмотрел на них и сказал, внимательно посмотрел, сказал, говорит: а я, говорит, не вижу никакого лука здесь. И продолжил есть.
Сабджи – это такое овощное рагу, для тех, кто не знает, может быть, непривычное кому-то слово.
Да. То есть иногда мы можем делать какую-то милость, но это, ну, знаете, бывают какие-то ситуации, когда человек может проявить свою милость, какое-то милосердие, для того, чтобы даже можно пожертвовать какими-то своими правилами, предписаниями, для того, чтобы помочь прогрессировать другому человеку. Вот. Но вот в данном случае, это сами понимаете, это делать надо очень осторожно, аккуратно, чтобы ни себе не навредить, ни тому человеку, которому вы помогаете, тоже не навредить. То есть есть варианты. Вот поэтому необходимо в себе воспитывать разум. Без разума очень тяжко будет жить. Развивайте в себе разум. Спасибо большое.
Спасибо вам. На сегодня у нас все. Есть у наших слушателей возможность продумать свои вопросы к следующему эфиру. Возможно, мы начнем с тех, которые у нас остались незачитанными, но будем смотреть по ситуации. Конечно, может быть, гораздо больше придет вопросов еще к следующему эфиру. И, конечно, всегда есть возможность кому-то одному дозвониться первым и получить развернутую консультацию. Если у нас все подключится, то все так именно и произойдет. Когда состоится следующий эфир, мы еще уточним и напишем в анонсе в новостях на нашем сайте vedaradio.fm прямо на главной странице. Спасибо вам, Дмитрий. До встречи, следующей встречи в эфире Ведарадио.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем духовного благополучия и духовного счастья. Спасибо вам большое.